С древнейших времен люди не могли жить в мире друг с другом. Какая бы эпоха ни наступала, кто бы ни был у власти и насколько богатыми ни были бы государства, все равно внутри человека всегда горел огонь войны. Причины и последствия всех войн мира в программе Михаила Родина «История конфликтов». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это «История конфликтов». Меня зовут Михаил Родин. Мы продолжаем разбираться в том, почему люди убивают друг друга. И вот сегодня мы дошли до такой вот прям зарубы-зарубы, что называется «Настоящая война всех против всех». Очень интересная история, очень масштабная, очень долго длилась, но почему-то очень мало где освещенная. Вот мы сейчас обсуждали с героем до эфира. Ну, там настолько все сложно, что даже вообще связываться с этим тяжело. Будем мы говорить сегодня про войну диадохов, то есть про войну, так сказать, в кавычках, наследников Александра Македонского. В гостях у нас сегодня кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Святослав Викторович Смирнов. Добрый день.
Добрый день.
Вот мы много всяких разных войн разбираем. Там есть этнические конфликты, есть какие-то чисто территориальные конфликты, есть войны за ресурсы, еще что-то. А это вот такая, ну, особняком стоит. То есть, с одной стороны, понятно, что это, ну, просто дележка власти, да, но с другой стороны, там много интересных всяких приходящих факторов, потому что это огромная империя, которая сложилась из ничего, которая тут же должна была рассыпаться, но вот как-то она не торопилась рассыпаться. Вот давайте сегодня обсуждать это. Наверное, начать надо с краткой характеристики, да, что такое империя Александра Македонского, что она собой представляла?
Ну, хорошо известно, что Александр Македонский сделал то, чего не удавалось сделать никому. Он закончил вот этот продолжавшийся на протяжении столетий конфликт между греческой и персидской цивилизацией, объединив и греческие города-государства, и персидскую империю в рамках единой территории, в рамках единого государства, держава Александра. Но проблема державы Александра заключалась в том, что единственным человеком, который мог управлять этой державой, был сам Александр, был ее создатель. Он был не только создатель государства, он был настоящей душой своего государства. То есть он мог им руководить. Естественно, как только государство Александра, которое не было похоже ни на одно, оно стоит абсолютно особняком, поскольку в этом государстве впервые, наверное, вот так на таком высоком уровне смешивались различные традиции. Греческие, персидские, династия Македонская. То есть это был такой коктейль, я бы сказал, из народов, который объединили в рамках вот державы Александра. Естественно, после того, как Александр умер, держава начинает распадаться. Обычно период войн диадохов мы называем периодом перехода. Даже практически официальное название, или транзишн период такой большой. То есть это период распада. И он распадается держава Александра на протяжении более чем 40 лет. Медленно, поэтапно появляются новые династии, уходит в прошлое династия македонских царей и так далее, и так далее. То есть это период такого разложения. Ну и ключевую роль здесь играют, естественно, вот те самые диадохи, как вы правильно заметили, наследники. Слово «диадох» вообще происходит от греческого глагола «диадехомай», что значит «я наследую». То есть я наследую. А диадохи сами себя, конечно, диадохами не называли, наследниками. А впервые слово «диадох» встречается в сочинениях современников этого периода, в сочинении такого Иеронима Искардии, который был современником и участником вот этих вот событий, и в сочинении Нимфида из Гераклеи. То есть это два таких историков. К сожалению, ни то, ни другое сочинение в оригинале оно не дошло. Сочинение Иеронима Искардии было переписано в первом веке нашей эры Диодором Сицилийским, который, ну, как мне кажется, скомпилировал процентов на 90, наверное, весь текст Иеронима Искардии, по крайней мере, нам хочется верить. А сочинение Нимфида Гераклейского не дошло в принципе. То есть там есть какие-то фрагменты, но они посвящены несколько иному периоду.
То есть до нас дошли только упоминания о том, что было такое произведение, и
да,
о чем там рассказывалось.
Да. Мы знаем его название, оно называется, это произведение об Александре, диадохах и эпигонах. Эпигоны — это второе поколение наследников Александра. Вот, естественно, наследники политические, некровные. То есть мы говорим о политическом наследовании. Вы знаете, проблема диадохов настолько масштабна, у историков практически, ну, нет единого мнения по многим ключевым, как кажется, вопросам. Например, хронология. У нас нет единой хронологии, мы не знаем. Мы относительно друг друга только выстраиваем события, мы не выстраиваем абсолютной хронологии. По поводу термина самого Теодок. Кто такие эти наследники Александра? Ну, есть практически такая книжная хрестоматийная формулировка, что диадохами называют политических наследников Александра из его ближайшего окружения, которые при самом Александре находились у власти, а после активно приняли участие в дележе его империи. Но вот под это описание подходит более 70 человек.
Угу.
А выделяют среди них так называемых больших диадохов, то есть те, которые впоследствии играли, ну, наиболее заметную, пожалуй, роль на вот этой вот арене. А и выделяют малых диадохов, это те, кто сразу после распада империи, точнее, после смерти Александра, получил в управление какую-нибудь сатрапию, небольшую область, чаще всего это где-то далеко на востоке, и начал ей руководить. А вообще, если говорить о природе конфликта, то, конечно же, эта война за наследство. Но здесь мы видим, что среди диадохов существуют две, скажем так, идеи. То есть одна идея — сохранить единое государство, а вторая идея — разорвать его на мелкие куски и управлять каждый своим вот этим вот маленьким кусочком.
Мне кажется, к этому нужно вот чуть попозже обратиться. Давайте все-таки разберемся с основными какими-то вещами. Вот вы упомянули источники.
Да.
Два всего сочинения.
Нет, есть еще во фрагментах дошедшее до нас сочинение Флавия Ариана, римского историка, которое называется «После Александра», тут с таким символическим названием. А что же было после Александра, Мета-Александру?
А у него, в свою очередь, какие были источники? Я так понимаю, что это более поздние.
Хороший вопрос, сочинение. Да, это довольно-таки позднее. Очень часто мы не знаем об источниках наших историков, которые писали вот в первые века нашей эры. Откуда они брали эту информацию, абсолютно неизвестно. Есть определенная информация в сочинениях известного историка Плутарха, биографа, не историка. У него есть две биографии. Одна посвящена Деметрию Полиаркету, есть такая, простите, Эвмену Искардии, одна посвящена Эвмену Искардии, Деметрию Полиаркету. То есть у нас есть несколько биографий, про которые мы вот можем какие-то отдельные сведения о тех или иных персонажах и событиях получить.
Я просто почему вот копаю вглубь туда, к источникам, чтобы понять, откуда у нас информация. Потому что, как всегда, когда есть какой-то конфликт, очень важно понимать, насколько объективна эта информация. Или она написана с чьей-то стороны. Потому что же понятно, что тут можно назвать злодеем кого угодно.
Разумеется. Ну, наша главная проблема — это, конечно же, вот эти лакуны источников. Самый главный источник для нас — это 18-20 книги сочинения Диодора Сицилийского, как раз вот, где он компилирует текст Иеронима Искардии. Здесь главная проблема заключается в том, что Иероним Искардии — современник и участник событий. Он участвовал в войнах диадохов на стороне сначала своего соотечественника Эвмена Искардии, он был его секретарем, а Эвмен, в свою очередь, когда-то давно был секретарем самого Александра, поэтому он пользовался богатым архивом, и, как кажется, доступ к информации у него был.
Но при этом он был субъективным.
Разумеется.
Потому, что
это то, что называется
свою роль прописывал.
Эффект
так.
Современника. Угу. Нет, он чаще всего прописывал не свою роль, а роль своего господина. Потом он стал служить Антигонидом, служил Антигону Одноглазому, основателю династии, Деметрию Полиаркету, его сыну, потом его внуку уже, Антигону Гонату. Прожил он там что-то вроде 100 лет Иероним, то есть он был такой долгожитель. И, естественно, писал не совсем объективно, как нам кажется. Вот. Да, здесь есть такой эффект современника. То есть он не всегда объективен. Современник не может объективно оценить события, которые происходят вокруг него, как мы хорошо знаем. С другой стороны, у нас есть источники, ну, скажем так, более независимые. Например, вавилонские хроники, клинописные таблички, которые описывают события политической истории, в том числе, которые происходили в Вавилоне в это время. Это очень интересно. Сопоставление текста Иеронима Искардии, ну, будем говорить, Диодора Сицилийского, с этими вавилонскими источниками, приводит к такому конфликту источника, потому что
это
там
прекрасно.
Очень много расхождений.
И это очень хорошо.
Это очень
историка.
Хорошо.
А их писали персидские чиновники, получается?
Вавилонские.
Вавилон.
Это были жрецы, они, наблюдая за движением небесных светил, составляли так называемые астрономические дневники. В этих астрономических дневниках они указывали, ну, чаще всего, передвижение звезд, планет там и так далее. А потом они указывали какие-то явления природы, ну, предположим, в такой-то месяц прошел ураган, там, не знаю, или еще что-то в этом духе. Указывали цены на основные продукты, что невероятно важно для нас, потому что если с экономической точки зрения разбирать войны диадохов, здесь много всего интересного, тут кризисы, обесценивание, там, я не знаю, денег там и прочее-прочее. То есть это очень интересная вещь. И в конце кратко рассказывалось о политических событиях. Царь такой-то пришел туда-то, завоевал или еще что-то. Потом информация о политических событиях объединялась в такие хроники большие, которые были посвящены уже исключительно вот политической истории. И вот у нас эта информация есть.
А еще какие-то сторонние или там более-менее?
Ну, есть источники, если говорить, ну, например, по вопросам хронологии, у нас есть лидийские надписи, у нас есть египетские надписи, у нас есть остраконы из Палестины, на которых делались пометки, там, о, допустим, какие-то даты. Вот мы сопоставляем эти даты с датами политической истории, которые нам дает Диодор Сицилийский, и получается весьма интересная картина. Хронология у нас поехала, что называется. То есть она не совпадает. И поэтому, когда историк, который занимается войнами диадохов, приводит ту или иную точную дату, вот, в кавычках, естественно, точную, нужно знать, что она до определенной степени условна. Даже самые ключевые события. Мы знаем, что Александр умер в 323 году, в июне, возможно, 11-го, возможно, в 5 утра. И вот это, пожалуй, единственная точная дата, от которой мы отталкиваемся. Все остальное — это условность. Самые главные события конференции, допустим, диадохов, когда они в периоды вот этих постоянных войн пытались на время отложить оружие и поговорить, пытаться наладить какой-то вот диалог, перейти к миру, скажем так. Было три таких конференции в Вавилоне, в Трипарадисе. И еще раз в Вавилоне, но в 315 году, или, может быть, в 316 году, мы точно не знаем, потому что хронология, еще раз повторюсь, у нас только относительная. То есть события относительно одно относительно другого. Мы знаем, что конференция в Вавилоне первая была раньше, чем конференция в Трипарадисе.
Хорошо, давайте тогда вернемся к самим событиям, точнее, к системе, которая сложилась. Мне всегда было интересно, да, мы говорим, что диадохи — это наследники Александра, которые борются за его наследство. Вопрос, а по какому праву вообще они решили, что им что-то принадлежит? Потому что мы говорим про античную монархию, соответственно, есть династия, есть, ну, там, нерожденные, еще на момент смерти Александра сын.
Совершенно
и,
правильно.
Казалось бы, какие тут вопросы? Причем тут Селевка?
Ну, обратите внимание, сразу после смерти Александра возник вопрос о наследнике, естественно. Кто будет управлять этим гигантским государством? Сын, как вы правильно заметили, у Александра еще не родился. Вот Александр IV, Александр Великий Македонский, мы его называем третьим по порядку номер в системе, династической системе аргиадов. Значит, Александр, сын Александра, еще не родился, но жена Александра была беременна, Роксана. Среди наследников еще рассматривали, естественно, брата Александра, которого звали Аридей или Филипп Аридей. Он принял, когда становился царем, он принял царское имя Филипп. Филипп III, Аридей мы его называем.
Филипп Филиппович, получается.
Филипп Филиппович, да. И третий вариант, ну, он такой немножко апокрифичный, это сын, внебрачный сын Александра, которого назвали Геракл, очень символический, поскольку культ Геракла был популярен среди аргиадов, внебрачный сын Геракла, которого вроде как рассматривали в качестве наследника, но уже во вторую очередь, то есть не сразу. И диадохи поделились на две группы. Фаланга, то есть пешее войско, выступило за Филиппа, его друзья, ближайшие конница, выступила за Александра, когда тот родился, и вот в этом и есть зерно конфликта с самого начала.
То есть изначально не было разговоров о том, чтобы поделить империю?
Ни в коем случае. Диадохи делили скорее не территорию, а распределяли властные полномочия между собой. Но изначально идея сохранения единой территории, вообще единой власти, она превалировала, конечно же. Вы знаете, в сочинении Иеронима Искарди есть очень интересный такой стилистический прием. Он использует два очень интересных греческих слова. Одно «идиопарагия», другое «коинопарагия». Но если дословно переводить, то это что-то вроде «общее дело», «коинопарагия», «идиопарагия» — это такой политический эгоизм. И вот он некоторых персонажей, которые, ну, как-то он считал сам Иероним, наверное, людьми такими недостойными, он их часто характеризует, выдавая такую вот характеристику. Ну, человек занимается идиопарагией, то есть он пытается разодрать государство Александра и пытается сделать что-то вот свое такое отдельное. Вот так, например, поступил Птолемей, один из самых ближайших соратников Александра. В 323 году диадохи распределили полномочия в сатрапиях, кто какой сатрапией будет руководить.
Это первая вот эта конференция,
как вы назвали.
Вавилонский договор такой.
Да, совершенно правильно. У нас сохранились в сочинениях разных авторов так называемые списки сатрапий. То есть как, кто получил какую сатрапию, как они распределились. Вот Птолемей получил в свое управление сатрапию Египет. Ну, она одна из самых богатых, серьезно, это и Древний Египет и так далее. И после этого он уже этот Египет никому никогда не отдавал.
Ну, то есть, значит, сразу же появился у Птолемея, как минимум, мысль о том, чтобы оттяпать себе кусок.
Конечно, да.
А он, причем, насколько я понимаю, был близким к Александру человеком.
Да, одним из самых... Но заметьте, что царский титул Диадохи приняли только в 305 году.
До этого мы еще дойдем.
Спустя долгие годы, да.
Вот. И вот мне тут интересно, с юридической точки зрения, о чем он думал? Как он свои права на эту территорию выставил?
В Древней Македонии существовало так называемое право копья. Вопрос тоже достаточно дискуссионный, но в качестве идеи я могу рассказать. Право копья, или по-другому иногда его называют право победителя. По-гречески «дариктутус хоры», дословно «земля, завоеванная копьем». Вот этот символ копья вообще в мировой истории, как символ победителя, он фигурирует практически во всех военных ритуалах, именно как в Древнем Риме, в храме богини Белоны перед началом войны бросали копье символически в сторону противника, то есть где-то противник абстрактно находится, вот в его сторону бросали копье. Есть история, которую передает Диодор о том, что Александр перед тем, как переправляться в Азию, совершил такой ритуал. Он вместе со своими, несколькими своими телохранителями на лодке подплыл к азиатскому, персидскому берегу и бросил сначала копье в землю царя Дария III, а потом уже начала происходить высадка самого войска. Вот, это право копья подразумевало, во-первых, личное участие царя в сражениях, и Александр, и, что самое интересное, Диадохи, они, в первую очередь, воевали сами. У каждого из них, я больше чем уверен, какое-то гигантское количество ранений, все они, причем удивительно, что многие из них дожили там до 80 лет, половина погибла в бою, лично просто сражаясь и так далее. Один из последних Диадохов, Селевк, ему было под 80, он погиб в бою. Угу. Можно сказать. Ну, он был убит, но это соразмерно. Вот. Личное участие царя, в первую очередь. Участие в сражениях, в стычках и так далее. И вот если тот или иной персонаж не участвовал в войне, то он не может претендовать на территорию, на землю, которую завоевали в ходе этой войны. Вот это такое право.
И получается, Птолемей, как бы привлекая на свою сторону вот это право, решил, что Египет его.
Да, здесь, как писал в свое время такой Элиас Бикерман, один из самых сильных историков селевкидоведов, диадохи придумали то, они пользовались правом копья, но они добавили сюда еще право передачи по наследству завоеванной территории. То есть землю-то можно завоевать, а вот как передавать ее по наследству могут только цари, естественно. Поэтому диадохи добавили сюда и это.
Ну тут я бы сказал, что это все выходит из правового поля даже вот того времени. То есть получается, он просто взял так и решил, что Египет его. Мне еще интересно, вот когда они решили поделить эти сатрапии между собой во время первого Вавилонского, скажем так, договора, эти земли, они как-то распределялись по связям диадохов с этими сатрапиями? То есть Птолемей, он в Египте, у него там что-то было, какие-то связи с местными элитами?
Вопрос хороший. Скорее всего, нет. Скорее всего, распределение сатрапий, по крайней мере, я думаю, оно не выглядело, не было связано с тем, что человек имеет какие-то интересы в этом регионе.
То есть не было такого, что Селевк там что-то у него в Вавилонии, там кем-то там...
Селевка изначально назначили начальником конницы гитайров, он не получил сатрапию в 323 году, он получил ее только в 321, когда состоялась вторая встреча в Трипарадисе. Это после смерти Пердики, собственно говоря, он был убит в результате заговора. Пердика был регентом, он считался, формально главой государства, можно так сказать.
Да. Я хотел это еще обсудить, вот кто там что получил. Угу. Ну вот вообще, в принципе, вот чисто теоретически, когда они начали делить, это роль какую-то и влияла, играла?
Разумеется. Вы знаете, поскольку государство многонационально, я бы сказал, многокультурно, мультикультурное такое государство, естественно, кто будет руководить той или иной сатрапией, тем или иным регионом, это имеет очень большое значение. Сатрапии получали, понимаете, не только греки и македонии. Сатрапии получил, например, еще и тесть Александра, Аксиарт, отец Роксаны. Он получил в управление что-то вроде Бактрия Согдиана, то есть это современный Таджикистан.
Он, по-моему, оттуда родом.
Да, он оттуда родом, он и получил, собственно говоря. Фактически это был такой откуп, от него откупились, выдав ему территорию. Можно сказать, что он стал таким маленьким царьком. Ну, по крайней мере, в глазах местного населения, я думаю, так оно и выглядело. Вот. Нужно знать, что на Востоке уже к тому моменту расположилось большое количество греческих городов, которые были населены греками-колонистами, македонинами, ими тоже нужно было как-то управлять. И вот получали в управление восточные сатрапии, в том числе и греки именно, даже не македонине, а греки, чтобы как-то находить общий язык, контакт с местным населением, греческим в первую очередь. Потому что, обратите внимание, сразу после смерти Александра, Александр не был популярен у греческого населения. Его воспринимали во многом как завоевателя, поработителя.
Он же для них был македонец.
Конечно. Uh-huh. И после того, как Александр умер в 323 году, мы видим два греческих восстания, мощнейших, которые вспыхнули в разных концах империи. Одно — это Ламийская война, собственно, на Балканах, а другое — это восстание греческих колонистов в 322 году в Бактрии. Греки, которые жили на территории современной Средней Азии, считали себя, ну, практически сосланными на край света. Многие из них хотели вернуться домой, особенно македоняне. Вот эта идея возвращения домой, она...
Там войска, насколько я понимаю, в основном восстали.
Это, да, потомки, ну, сами колонисты и потомки колонистов. Военные колонии, конечно же, в первую очередь. То есть это бывшие воины, которым в качестве награды, в кавычках, выдали какие-то куски земли, поселили их вот на этой территории, они должны были здесь как-то вот колонизировать эту местность. Распространять, скажем так, греческую цивилизацию сюда внести.
И они были не рады этому.
Они были абсолютно не рады. Они восставали в 325-м еще при жизни Александра, когда только пошел слух о его якобы гибели случайной. И они сразу же подняли восстание, но их удалось подавить это восстание, их удалось принудить к миру. Вот. Но в 322-м восстание повторилось еще раз.
Хорошо, ладно, смотрите, у нас умирает Александр в 323-м, и сначала еще центростремительные тенденции, насколько я понимаю, проявляются очень сильно, да? Потому что все-таки делят не территорию, а делят разные властные полномочия. То есть там есть один Птолемей, который сразу показал себя, а остальное все там, вот я выписал даже себе, верховным правителем назначили Кратера, командующим армией, это, я так понимаю, фаланги.
Фаланги, да.
Да, Пердику. Вот, командующий кавалерии — это Селевк. Угу. Вот, в Европе там наместником назначили Антипатра. Да. И вот, собственно, в Египте Птолемей. Ну, основные должности, скажем
да,
так.
Да.
И они подразумевали на этом Вавилонском своей конференции, что они как бы сохраняют эту империю, и там будут все взаимодействовать, да?
Да. То есть идея заключалась в этом, что это будет коллективное управление. Но, как вы понимаете, это... практически невозможно было в рамках вот той системы, которую складывал Александр. Законным царем, царями, я бы сказал, государства объявили и Филиппа Аридея, объявили и Александра. То есть в государстве два царя, один малолетний, его убил Кассандр, сын Антипатра, который пытался захватить власть в Македонии, когда Александру Четвертому было, ну, что-то вроде 12-13 лет, вот так вот.
Угу. Филипп, насколько я помню, он был то ли слабоумный,
да,
то ли
да, да.
Такое.
Ну, то есть оба были не способны управлять государством, и поэтому необходимо было создать такой регенский совет, что-то вроде этого.
И то есть эта система, которую создали в Вавилоне, она не просуществовала и года, насколько я понимаю.
Конечно.
Потому что тут же Птолемей, во-первых, он украл, собственно, труп Александра,
да.
Перевез к себе, что не всем понравилось. Во-вторых, в Европе, ну то есть в Греции, в самой там, Антипатру пришлось с восстаниями бороться.
Да.
Ну то есть все начало разваливаться тут же.
Моментально, да. То есть оно не просуществовало, я бы сказал, бы и дня, эта система. Она изначально была обречена на провал.
Угу. Хорошо, ладно, тогда мы после новостей вернемся и обсудим вопрос войн диадохов. Это родина слонов, никуда не уходите.
С древнейших времен люди не могли жить в мире друг с другом. Причины и последствия всех войн мира в программе Михаила Родина «История конфликтов».
Еще раз добрый день, меня зовут Михаил Родин, это «История конфликтов». В гостях у нас сегодня Святослав Викторович Смирнов, мы обсуждаем войны диадохов. Вот мы поговорили про этот Вавилонский пакт, так бы я его назвал, во время которого диадохи разделили между собой властные полномочия, но тут же все сломалось, потому что Птолемей, во-первых, решил, что сатрапия египетская, она, в общем, принадлежит ему. Во-вторых, он это подтвердил тем, что утащил с собой труп самого Александра Македонского, еще и похоронил его там у себя на территории, насколько я понимаю, это был такой важный символический знак, потому что,
разумеется,
что-то там говорили, что типа вот та земля, где он будет похоронен, она будет процветать, что ли.
Да, да.
И это не понравилось Пердике, который был регентом при двух царях, вот этих вот, которых назначили.
Да.
И он пошел войной на Птолемея, правильно?
Да, он пошел войной на Птолемея, но моментально сложилась коалиция. То есть одни диадохи против других. сторонники Птолемея, противники Птолемея. Вот я бы сказал так. Эвмен из Кардии воевал на стороне Пердики, многие другие воевали против Пердики, скорее были за Птолемея. То есть война моментально приобрела несколько фронтов, можно так сказать. Один — это в Сирии и Египте, один — это Малая Азия, постоянные морские сражения и так далее, и так далее. То есть это война всех против всех.
А вот по какому принципу они все-таки делились? Это были личные какие-то дружеские предпочтения?
В том числе.
Или
том
экономика числе. Там что-то?
Нет, вот экономика как? Скорее нет, это все было вторично. Исключительно личный фактор. То есть кто-то с кем-то дружил до, скажем так, кто-то... Ну, дружил, мы должны опять же понимать условность этого «дружил», потому что здесь дружба моментально превращалась во вражду, как только война заканчивалась, и вставал вопрос о том, как мы поделим завоеванную территорию, предположим, или какие-то полномочия. И поэтому вот эти в кавычках «друзья», они дружили только до определенной степени и против кого-то. Это всегда выглядело именно так. Рушились союзы моментально, восстанавливались или создавались новые союзы, вчерашние враги становились друзьями и прочее, прочее. В результате вот этой войны Пердик, который затеял масштабные боевые действия, скажем так, он погиб, он пал жертвой заговора. Его ближайшие полководцы, среди которых был, например, Селевк, будущий основатель государства Селевкидов, наверное, государство, которое можно без привлечения считать преемником державы Александра Македонского, Антиген и Пивкест, три влиятельных полководца, скорее всего, вступив предварительно в сговор с Птолемеем, просто убили Пердику, и война, можно сказать, была закончена.
Ну, там, насколько я понимаю, был очень короткий, ну, как короткий, там, года два, по-моему, такой активный период. То есть у нас, с одной стороны, война Пердики с Птолемеем, с другой стороны, восстание греков, которые мы уже упоминали, собственно, в Греции. С третьей стороны, это в Бактрии, где они те же самые вот эти...
Те же самые греческие колонисты.
Греческие колонисты восстали. В итоге погибают, насколько я понимаю, во время этой борьбы главные персонажи, тот самый Пердика, который руководит всеми
Совершенно
войсками
правильно.
Империи, и Кратер, который вообще... Главный регент.
Да, погибает и Кратер, и...
Пардон?
Погибает Пердика, погибает Леонат, еще один из соратников Александра Македонского, один из диадохов, он погибает во время Ламийской войны. То есть начинается, скажем так, вот это масштабное боевое действие, гибель самих диадохов.
И, соответственно, получается, старая система, которую они вроде как построили, она разрушилась, и пришлось новую создавать, и они созвали новый... Новую конференцию.
Да. Совершенно правильно. В 321 году в Трипарадисе, это Сирия, диадохи собрались еще раз для того, чтобы понять, как продолжить управлять вот этим государством распадающимся, как прекратить вот этот конфликт.
И, насколько я понимаю, вот здесь уже как раз преобладали центробежные
силы. Разумеется. Во-первых, само государство по полномочиям было поделено на две части. Европейская часть и азиатская часть. В Европе главным руководителем, скажем так, регентом даже, стал Антипатр. Антипатр — это человек богатого политического опыта. Он, во-первых, значительно старше был даже самого Александра, он служил еще при его отце Филиппе II. Во-вторых, когда Александр уходил в восточный поход, Антипатр он оставил руководить всей Македонией и всеми Балканами. То есть это человек, который был что-то вроде, знаете, такой главный по тылу, что называется. И в-третьих, Антипатр имел собственные виды, он был родственником царской династии Аргиадов. Он, это тот человек, скажем так, который в случае исчезновения династии готов был всегда стать царем. И фактически им являлся, то есть он руководил Македонией и Грецией, руководил Балканами на протяжении долгих лет сам. То есть он свою власть как-то вот так оформлял очень
долго. То есть для него, по большому счету, ничего не изменилось, только этот договор закрепил его
позицию. Да, совершенно правильно. У него был сын Кассандр, который тоже был диадохом, он был, находился в ближайшем окружении Александра. Человек абсолютно, я сказал бы, не сдержанный и очень жестокий. Это тот человек, который впоследствии будет добиваться власти в Македонии и, переступая через всех, через все союзы там и прочее. Он отправит на смерть Роксану, жену Александра Македонского, отправит на смерть Олимпиаду, мать Александра Македонского, сына Александра Македонского и много-много-много кого еще. То есть он будет стремиться к власти именно через такой кровавый конфликт, сказал бы я. А вот уже в Азии, в том же 321 году, назначили руководить Антигона Одноглазого, это тоже соратник Александра, он начинал службу свою еще при Филиппе II, то есть при отце Александра Македонского, продолжил при Александре. У него тоже был сын Деметрий Полиаркет, если переводить, что это вроде городобратель, человек, который берет города. К тому моменту он уже был в таком, скажем так, в зрелом возрасте, и его тоже можно считать диадохом, в принципе.
А Антигон, насколько я понимаю, вот как раз он вроде бы последователь Александра, но в то же время не очень им был доволен, да? Насколько я понимаю, он вот так, да, был обижен на Александра, да, потому что его оставили там где-то в Малой Азии, что ли, пока все там завоевывали.
Да. Главные задачи, которые в 321 году поставили перед Антигоном, это преследовать главного сторонника Пердики, Эвмена Искардии, того человека, который считал, что все-таки коллективное управление государством, оно лучше. То есть тот человек, который стоял за крепкую центральную власть. Вот так вот. И Антигон на протяжении нескольких лет этого Эвмена преследовал по всей Азии, на территории современного Ирана, например, современной Турции, современной Сирии и так далее. Они... Конфликт был очень продолжительный. В конечном итоге Эвмен стратегически проиграл этот конфликт и был захвачен в плен и впоследствии казнен, как и многие сторонники Эвмена. То есть Антигон свою задачу выполнил. И с этого момента Антигон становится, ну, скажем так, безусловным лидером на Востоке, в восточных областях.
То есть он... Что ему принадлежало в тот момент? Я так понимаю, Малая Азия?
У него не было как таковой территории, понимаете? То, ага, есть он был просто верховный руководитель. Все сатрапы, которые находились вот в Азии, они должны были подчиняться Антигону.
А и Селевк в том числе, который руководил Вавилоном.
Безусловно. И в 315 году в Персеполе и в Вавилоне Антигон уже единолично, обратите внимание, занимается перераспределением сатрапий. Третий раз диадохи перераспределяют сатрапии. Ключевую роль здесь играет Антигон Одноглазый, который смещает Селевка, например. Селевк даже в какой-то момент испугался и убежал к своему другу Птолемею в Египет, потому что боялся, что Антигон отправит его на казнь вслед за Эвменом, потому что Селевк и Пифкест, Пифон, два таких диадоха, они помогали Эвмену в этой войне. И многие из них, в частности Пифон, был казнен, например, за эти действия. А Селевк убежал, он боялся вот этого преследования со стороны Антигона Одноглазого. Но, как пишут некоторые источники, сместить Селевка было непросто, хотя это, представьте, получилось, потому что именно местная знать, местные элиты как-то вот уже к тому моменту благоволили ему. То есть Селевк — это тот человек, который понял, что управлять государством нужно в первую очередь, ну, я еще это о восточном государстве, да, в первую очередь посредством управления элит. И он как-то начал с ними, ну, можно сказать так, заигрывать с местными элитами.
Ну, вот вы сами вывели меня на этот вопрос. Да. А как же так получилось, да? Давайте вот этот слоёный пирог, скажем так, античный рассмотрим, эллинистический теперь уже. Есть же государство, да, есть же большая территория, на которой живет народ какой-то. Тут пришли вот эти не то... Я думаю, что для них это совершенно одно и то же, что македоняне, что греки.
Ну да.
Захватили власть, и вот они там что-то между собой делят. Что, собственно, на земле-то происходило? Что думал... Ну, не то, что думали, а как, во всяком случае... реагировали, да, местное население, местные элиты.
Ну, про широкие массы населения говорить не приходится, потому что, понимаете, это безмолвствующее большинство, о них мы не знаем практически ничего. А про элиты можно сказать, поскольку сохранились кое-какие
источники. Но тут важный, кстати, момент про безмолвствующее большинство. Тут это просто, ну, для понимания того, как процессы протекают. А я правильно понимаю, что никаких народных армий в тот момент не было? Я имею в виду, что не призывали местное население,
нет,
не заставляли воевать. То есть это вот горстка профессионалов туда-сюда бегала по всей этой территории. А люди как пахали, так и пахали.
В целом, да, в целом профессионалы. Ну, армии наемные, понимаете, там платят за воинскую службу. Поэтому в целом изначально в Древней Македонии они все-таки были, ядро было национальным, то есть это была фаланга, была македонской.
У них-то да.
Но уже с Александра, вот начиная с Александра, стали в армию привлекать местные народы, ну, назовем их так, их очень много, иранцы, семиты и так далее.
То есть все-таки привлекали?
Конечно же, да.
Но я имею в виду, вот эти войны нескончаемые, которые 40 лет длились, они на местном населении как-то отражались? Разрушение, забирали детей там в армию?
Конечно
что,
же,
ну, вот
конечно
вот было.
Же. То есть ну, местное население не может не испытывать дискомфорта, когда на территории, где оно проживает, идет продолжительный конфликт. Мы хорошо знаем о Вавилоне, относительно хорошо, конечно же, мы знаем о Вавилоне, откуда сохранились вот те самые клинописные документы, о которых я говорил. Да, местное население очень часто в хрониках и в астрономических дневниках рассказывается о страдании со стороны местного населения. Есть отдельный эпизод войны диадохов, так называемая война за Вавилон. Это 312 год. После того, как Деметрий Париаркет был разбит Птолемеем и Селевком, Селевк получил возможность вернуть обратно Вавилон. И с малой группой своих товарищей, там что-то до 1000 человек, он отправился в совершенно авантюрное предприятие захватить Вавилон. Вот с такой маленькой группой населения. Возвращаемся к вопросу о том, а поддержало ли местное население Селевка? Потому что он пришел с 1000 солдат и захватил гигантский город, колоссальную сатрапию и так далее. Ну, скорее всего, да. Скорее всего, Селевк, возвращаясь в Вавилон, рассчитывал на то, что местное население его как-то поддержит. И, скорее всего, оно его поддержало.
Но это можно сравнить, каверзный вопрос задаю, с войнами, там, условно, раннего нового времени, да, когда 30-летняя война в Европе принесла просто, ну вот, там, десятки процентов населения вырезались, вот этого пустоши, вот это все вымершие территории.
Наверное, да. Потому что, ну, понимаете, принципы ведения войны были немножко разные в раннее новое время и в античности. Но в целом, конечно, местное население страдало. Оно страдало от, например, постоя армии, когда 15 тысяч взрослых мужчин распределяются на зимние квартиры в какой-то
регион. 15 тысяч — это не 150,
регион,
тем не менее.
Согласен с вами. Но и население, в принципе, в античности было меньше, чем в раннее новое время. Когда эти 15 тысяч мужчин распределяются на зимние квартиры, потому что войны велись преимущественно в летний период, все-таки, понимаете, там горный Иран, например, там вести войну зимой — это самоубийство. Естественно, местное население было обременено налогом постоя. Они должны были вот не просто платить какие-то деньги в казну, они это делали регулярно. Ну, чаще всего это были не деньги, а натуральные какие-то вот продукты питания там и так далее. Но это еще и работы, принудительные работы, в прямом смысле слова. То есть необходимо было там осуществлять гужевым транспортом, там перемещать какие-то вооружения или еще что-то. То есть это было, конечно, сказывалось отрицательно на местном населении, которое вынуждено было вот с этим как-то мириться. Поэтому войны не хотелось никому. Плюс ко всему, война — это еще экономически, она дестабилизирует ситуацию. Александр, который, вы понимаете, экономика Персидской империи, которая существовала, скажем так, до державы Александра, она была не монетизированной. То есть там не было денег, в прямом смысле. Вот в роли денег выступали, эти деньги были, не было монет. В роли вот этих вот, в роли денег выступал, ну, натуральный обмен просто, товар, бартером. Или нечеканные драгоценные металлы. То есть это как бы могли быть какие-то вложения в храмы в виде серебряных, золотых украшений или, предположим, каких-то предметов быта, там, посуды и так далее. Вот. Александр принес монетизацию на Ближний Восток. Начал чеканить невероятное количество монет. Это, естественно, сразу же привело к обесцениванию серебра, росту цен, ну и прочим таким вот малоприятным явлениям, которые мы хорошо знаем. Инфляция, одна из первых, которая случилась в это время, это как раз связано с обильной чеканкой серебряной монеты Александром, скачки цен и так далее, и так далее. Естественно, местное население от этого от всего страдало, конечно же.
Хорошо, а элиты местные, которые до прихода Александра как-то у них была... Называется, порядок был, да? Они знали, в какую систему они встроены и как-то могли планировать свою жизнь. Теперь что?
Ну, я не думаю, что это был такой стопроцентный порядок. Элиты всегда соперничают друг с другом за власть и властные полномочия. Для кого-то это стал приход Александра, и войны диадохов был прекрасным шансом наладить карьерные дела свои, предположим. Мы видим, что даже при распределении сатрапии, при распределении вот этих властных полномочий, в распределении участвуют не только Македония, обратите внимание, но греки, например, с которыми у Македонии всегда конфликт, участвуют иранцы. То есть местные элиты остаются на вот этом локальном уровне у власти. А по сути, строительство этих эллинистических государств базируется на таком, знаете, личном договоре, подчеркиваю, личном договоре царя и местных элит. То есть в какой-то момент эллинистические правители, ну, в более поздний период, вынуждены были осуществлять такой, знаете, ритуал легитимизации собственной власти. То есть нужно было проезжать по каким-то крупным городам и, предположим, участвовать в местных ритуалах, праздниках, которые были связаны с приходом к власти нового царя. Как это было в Вавилоне, например. Селевкидские правители посещали Вавилон в день Нового года по вавилонскому календарю, и они участвовали вот в этих каких-то празднованиях Нового года, новой жизни, нового царства, такое, знаете, перерождение, такой мотив перерождения. Вот, то есть с местными элитами нужно было поддерживать контакт, естественно. Местные элиты на локальном уровне сохраняли свою власть.
То есть, получается, все вот эти диадохи, про которых мы говорим, mm-hmm. у них у каждого еще была голова болела не только про других диадохов, но еще и чтобы там как-то выстраивать отношения
конечно
с местными
элитами. Конечно же, конечно же. На востоке бывшей державы Александра образовалось несколько крупных сатрапий, которыми руководили вот те самые диадохи. Вы знаете, в какой-то момент... Когда эти диадохи поддержали Евмена из Кардии, против которого воевал Антигон Одноглазый, Евмен проиграл, самого Евмена Антигон казнил, а вот остальных диадохов, которые восточные сатрапы, он их не смог сместить, как пишет Диодор, не смог их лишить их полномочий. Во-первых, они просто далеко банально находились, туда идти войной не очень с руки. А во-вторых, потому что местное население, пишет Диодор, всячески поддерживало своих новых вот этих руководителей.
То есть они там уже закрепились, по
конечно.
Сути. И они выпали, скажем так, из этой юрисдикции антигоновской, да?
Совершенно правильно.
Хорошо, а вот когда Антигон закрепился, он стал, я так понимаю, доминировать на всей этой территории, а произошло еще одно важное событие в 305 году, это, мне кажется, еще один ключевой поворот во всей этой войне диадохов, когда Антигон вообще обнаглел и объявил себя царем.
Да, обратите внимание обстоятельства того, как он объявляет себя царем. Это после крупной морской победы над своим ближайшим противником Птолемеем, то есть я возвращаюсь к вопросу о праве победителя, он становится царем, называет себя царем. Диодор пишет, что, ну да, Антигон был, наверное, первым, который назвал себя царем, потом он назвал своего сына Деметрия царем, то есть они стали царями. Потом Птолемей, которого только что победили, тоже объявил себя царем. Вот это были, наверное, первые. Но, как пишет Диодор...
Это год царей? Это
да, год царей, да, его называют в историографии. То есть такое, ну, довольно-таки условная вещь. Так вот, Диодор пишет, что Осилевка, который до этого царствовал на Востоке, правил, не царствовал, конечно, правил на Востоке, его местное население, наверное, и до этого еще называло царем. То есть они воспринимали его никак иначе, как новый царь. А, ну, формально он стал царем тоже в 305 году, принял этот титул. То есть все по цепочке, так один за другим, стали принимать царский титул. И уже после 305 года никаких вопросов, ну, скажем так, юридического характера, правового характера, о том, кто имеет право, кто не имеет права наследовать, вопрос уже не стоял. Уже начинают оформляться, как мы их называем, эллинистические династии. Это ранний эллинистический период. И вот они, понимаете, в античности понятие власти территория вообще очень интересная тема. Дело в том, что формируется понятие не государство территориальное, а формируется именно династия, поскольку власть в античности, она личная. То есть она принадлежит конкретно царю, правителю одному.
А вот... Это вот здесь уже, это уже даже не в античности, а в эллинизме.
В эллинистический период, да, конечно же, я сейчас говорю.
Это новое просто, мне кажется.
Да-да-да, я сейчас говорю именно об этом. Власть — это личная. Связана ли она с территорией? Ну, в целом, да, понятие территории государства знали. Что такое границы, например, в эллинистический период? Границы государства. Они настолько подвижны, они постоянно, скажем так, меняются. Государство Селевкидов, вы не поверите, не было ни одного правителя, который передал бы по наследству ту территорию, которую получил сам. Каждый раз приходит новый правитель, территория разная. Абсолютно каждый раз. Поэтому здесь, естественно... понятие власти, ну, оно не совсем нам близко, не совсем понятно. Здесь нужно разбираться, естественно, подробно. Вот, но связана ли она с территорией? Да, конечно, связана. Ассоциировал ли свою власть Птолемей с Египтом? На 100%. Египет — это зерно, ядро, точнее, государства Птолемеев, потому что Птолемей контролировал не только Египет, он контролировал Кирену, например, территорию современной Ливии, он контролировал Кикладские острова, он боролся за власть в Малой Азии, отдельные вкрапления, Киликии и так далее, вообще в регионе и так далее. Но Египет оставался все-таки его ядром, его державы.
И вот тут еще интересный один вопрос, потому что когда мы говорим про войну, очень часто упускаем вопрос ресурсов, который, на мой взгляд, в любой войне чуть ли не самый главный. И выигрывают те, у кого больше ресурсов. Вот здесь, в данной ситуации, во-первых, ресурсы, ну, я имею в виду в смысле обеспечения армии, а во-вторых, собственно, сама армия. А вот как устроены были эти воины диадохов в этом смысле?
Ну, вот смотрите, людскими ресурсами располагали, в принципе, все. Ну, понятно, что от диадоха к диадоху армии были разные совершенно. Там у кого-то поменьше, у кого-то побольше и так далее. Есть очень много таких региональных нюансов. Мы знаем, что у восточных сатрапов в армии были, у восточных диадохов в армии были всегда слоны, например. То есть они могли использовать этот невероятный ресурс в своих целях. А Селевк I, который сходил в 305 году, осуществил поход на восток, повторив тем самым подвиг Александра, дошел до Индии, заключил там с местными индийскими правителями договор, ну, по сути, перезаключил, подтвердил его, получил в качестве таких отступных за мир, как пишет, по-моему, Диодор и Плутарх, 500 слонов, которые впоследствии участвовали в знаменитой битве при Ипсе в 301 году, где погиб Антигон Одноглазый. Вот эти вот слоны, да, их вот транспортировали. В армиях македонских правителей слонов не было, потому что у них не было доступа к этому ресурсу. Если говорить о людском ресурсе, то, ну, конечно же, в Македонии, которая была населена значительно гуще, скажем так, чем Восток, армия потенциально могла быть больше, скажем так. Но Птолемей использовал, например, Египет, который тоже был густо населен.
Вот да, но мне тут интересно, потому что если ты представитель какой-нибудь многосотлетней династии и, в общем, очевидно, легитимный правитель, ты можешь условно объявить рекрутский набор, и люди пойдут за тебя умирать, потому что ты легитимный правитель. Угу. А если у тебя много денег, ты можешь нанять людей, которые пойдут за тебя умирать за деньги. А вот здесь как? Там жить ведь... Их нельзя назвать никого легитимным правителем, что с точки зрения народа, да?
Как посмотреть на этот вопрос? Дело в том, что в свое время, в 90-е годы, когда ну, очень популярна была в историографии проблема империи Александра, взгляд с Востока, что называется, если посмотреть на все на эти вещи, да, глазами местного населения, для них что значит легитимный? Если человек легитимизирует власть посредством, ну, скажем так, привычных политических и идеологических традиций данного региона, он является легитимным правителем. Вот Александр, например, его в 90-е годы очень часто в историографии называли последним царем Персидской империи. Да, он македонянин на 100%, естественно, но придя на Восток, создав свою вот эту гигантскую державу, он воспринял политические традиции Персидской империи. Он последний ахеменит, можно так сказать.
То есть он просто начал выполнять эти ритуалы, да, царские, и все. И
конечно же, да. Он полностью заимствовал, ну, полностью опять до определенной степени, заимствовал вот эти политические традиции этого региона. Понимаете, Птолемея, например, местные жители видели фараоном. И это совершенно обычная, нормальная практика. То есть для них он был очередным фараоном, очередным правителем Египта.
Хорошо, армии-то у них из кого состояли? Все-таки армии из набора были... местного населения?
Армии были смешанный контингент. То есть понятно, что основа армии, фаланга, македонская фаланга знаменитая, она, естественно, состоит из македонян и греков. Ну, их потом стали называть греко-македонии, потому что это уже такой микс. Конница, очень часто выступают какие-то местные народы. Вот Усилевка, например, это иранцы, бактрийцы, и так далее, медийцы и прочее-прочее, очень много их. Вот, какие-то вспомогательные войска, но это практически полностью местное население какое-то, и так далее, и так далее. То есть, ну, у слоны это, естественно, ну, Индия и прочее-прочее. То есть это были такие очень смешанные армии, но в армии платили за службу, угу. Между тем.
Но вы говорите, что основа это все-таки греко-македонская.
Да.
То есть это, в принципе, можно назвать вот эти войны диадохов, это так по всему миру греки между собой воевали за разные территории, правильно?
Да,
так получается,
да, что-то? Совершенно правильно. То есть это такой глобальный конфликт, который продолжается несколько десятилетий. Но вот историки не могут договориться между собой, когда он начинается, когда он заканчивается. Но мы обычно считаем, что новый эллинистический мир появился только в 270-е годы до нашей эры, после вторжения галатов, которые были побеждены в нескольких сражениях, в том числе Антигоном Гонатом, внуком Антигона Одноглазого, который стал правителем Македонии, получил власть в Македонии. В Египте обосновались потомки Птолемея, а на востоке потомки Селевка, Селевк I. Но войны между ними, разумеется, не закончились за эти территории. То есть конфликт, который был посеян еще в период войн диадохов, он продолжался. Борьба за эти территории продолжалась на протяжении столетий.
Но, насколько я понимаю, потом это уже стали войны, как бы, ну, просто между государствами, которые принадлежат
между династиями.
Вот этим династиям,
вот,
да.
Вот максимально корректно сказать между династиями, именно между династиями, которые у каждой из династий было какое-то вот свое... ключевая территория, скажем так. Угу. То есть у селевкидов Сирия, у Птолемеев Египет, у антигонидов были Македония. Все остальное очень подвижно.
А местные элиты в этот момент совсем потеряли власть? Или
нет, конечно, наоборот. Период эллинизма от года к году они эту власть, ну, скажем так, абсолютизировали. Вплоть до того, что некоторые регионы вообще были неподконтрольны. особенно в Иране.
Но сложился в любом случае новый мир, который стоит обсуждать отдельно.
Да.
Спасибо вам большое. Это была программа «История конфликтов». Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня был Святослав Викторович Смирнов. Мы обсуждали войны диадохов. До встречи в следующее воскресенье. Пока.